В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Одним мостом дальше от России. Привяжет ли новый мост Крым ближе к России? Может ли он оказаться незаживающей раной для России? Гарантирует ли новый мост сохранение статуса территории-изгоя для Крыма? Может ли возвращение Крыма Украине стать неизбежным решением для постпутинской России? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Дэвидом Крэмером, бывшим помощником госсекретаря США, Уильямом Померанцем, заместителем директора Вильсоновского центра в Вашингтоне, и Юрием Ярым-Агаевым, правозащитником, главой Центра исследования тоталитарных идеологий. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Открытие моста, связывающего Крым с Краснодарским краем России, пышно отмеченное в российских средствах массовой информации, вызвало более сдержанные эмоции в США. В то время как американские официальные лица довольно дежурно осудили Россию за то, что она пытается укрепить незаконную аннексию Крыма, американская пресса увидела в этом событии еще один символ России эпохи Путина – торжество дорогостоящего великодержавия на фоне падения уровня жизни россиян. Впрочем, как считают мои собеседники, у этого моста есть потенциал превратиться в символ новых проблем для Кремля и даже, возможно, приблизить возвращение Крыма Украине. Но прежде всего считают ли мои собеседники, что этот мост крепче привяжет Крым к России? Вот что говорит Дэвид Крэмер.
Это укрепляет связь России с Крымом. Я не думаю, что сооружение моста что-либо изменит во взглядах международного сообщества на аннексию Крыма. Это не меняет принципиальный подход, который заключается в том, что мы не признаем и не признаем незаконную аннексию Крыма. С другой стороны, если они готовы бросить по меньшей мере 4 миллиарда долларов на строительство, извините, дурацкого моста, в то время, когда все меньше россиян посещают Крым, то это больше всего говорит о реальных приоритетах российского правительства. В России огромное количество регионов, которые бы могли ощутимо выиграть от столь значительных инвестиций. Соорудив этот мост, Кремль делает чисто символический жест, за которым в действительности ничего не стоит, он ничего не меняет.
Тем не менее, как вы думаете, есть ли у Кремля основания для надежд, что, привязывая Крым все теснее к России, он заставит мир признать фактическое состояние дел, или есть вероятность того, что Крым останется в обозримом будущем, образно говоря, незаконным? Никакая приличная компания не рискнет там вести бизнес, крымчане не смогут свободно ездить, например, в Европу.
Наиболее показательным, я думаю, является пример со странами Балтии. Соединенные Штаты не признавали их аннексию Советским Союзом в течение 4 с лишним десятилетий. Сегодня Латвия, Литва, Эстония – независимые страны, члены Европейского Союза и НАТО. Я подозреваю, что рано или поздно законный статус Крыма будет восстановлен. В том, что касается возможного признания аннексии, то западные демократии прекрасно осознают, что такой шаг был бы предательством наших принципов, признанием военного захвата чужой территории под прикрытием фальшивого референдума, проведенного под дулом пистолета. Понятно, что появление моста не упрощает ситуацию. Путин наверняка рассчитывает на то, что ему удастся создать ситуацию, в которой западные столицы решат, что сохранение санкций бессмысленно. Он никогда не вернет Крым. Но Запад не может позволить ему добиться успеха в этом вопросе. Поэтому сохранение санкций столь важно.
Господин Крэмер, вы давно занимаетесь Россией. Как вы считаете, насколько реалистичен вариант возвращения Крыма Украине? Вы говорили о годах, возможно, десятилетиях. Перспектива очень отдаленная, ведь нужно сказать.
Возможно, что один из лидеров, который придет после Путина, может быть, не самый первый из них, решит признать очевидный для объективных наблюдателей факт, который заключается в том, что цена сохранения Крыма значительно перевешивает любую символическую выгоду. И этот лидер может решить, что потенциальная выгода от улучшения отношений с западными странами нейтрализует политическую опасность, которая может представлять такое решение для руководителя России. Поддержание хороших отношений с Украиной в национальных интересах России, нормальное сотрудничество с Западом тоже в национальных интересах России. Политический интерес Владимира Путина заключается в поддержании атмосферы вражды с Украиной и западными столицами, но это не имеет ничего общего с интересами России. Поэтому, на мой взгляд, будущий лидер России примет такое решение.
Это был Дэвид Крэмер. Юрий Ярым-Агаев, привязал Кремль этим мостом Крым крепче к России, как вы считаете?
Нет, я думаю, что он никак не привязывает. Это очередная просто конструкция, проведенная через Керченский пролив. Привязкой это никакой не является. Есть много мостов в мире. Я не помню в истории случая, чтобы какой-либо построенный мост являлся важным политическим фактором в отношениях между странами. Это абсолютно ни на что не влияет.
Но все-таки не является ли теперь Крым менее уязвимым? Можно представить, что это откроет возможности для нормального грузового сообщения с Крымом, для более удобной доставки грузов, пассажиров, сделает Крым реально частью российского экономического пространства, поможет создать там экономику, в конце концов, как обещают кремлевские представители.
Крым был доступен с воды, по воздуху, и на кораблях можно перевезти любое количество товаров, так же, как и по земле, по железной дороге. Это даже с экономической точки зрения не так принципиально меняет машину. Водный транспорт там и дешевый, и это короткие расстояния. На самом деле это только для отдыхающих как-то может быть важно, которые хотят ехать теперь на машинах или на поезде, а не летать на самолетах. Но в этом и абсурдность всей этой ситуации. Дело в том, что если отдыхать, люди в Крым российские могли ездить всегда. И никаких проблем у них раньше с этим не было, до того, как они не аннексировали Крым, да? И если говорить в категориях отдыхающих, был ли Крым наш или не был Крым наш, для российских отдыхающих Крым всегда был наш. Они могли туда спокойно ездить, прямо из Москвы. Там было шоссе хорошее, Москва-Симферополь, была железная дорога.
Образно говоря, можно сказать, что Крым ведь был и ближе, потому что, во-первых, действительно, дороги были короче, и он был дешевле для россиян.
Я говорю, Крым был больше наш для отдыхающих россиян. А, собственно говоря, для большинства россиян Крым представляет интерес именно с точки зрения отдыха. Крым был больше наш до того, как его аннексировали, чем после того, как его аннексировали, куда в течение нескольких лет вообще было трудно добираться, а сейчас даже при постройке Керченского моста этот путь все равно более далекий. Там еще дороги хорошие, по-моему, до Тамани до сих пор нету. И этот путь более длинный, чем он был раньше, прямо почти прямой сверху вниз до Симферополя и по железной дороге, и по шоссе.
Юрий, американские аналитики видят за этим шагом Путина, за сооружением моста, по большому счету, еще одну попытку поразить воображение россиян гигантским проектом. Внушить им иллюзию величия, за которую расплачиваются они сами, а дивиденды получает президент Путин. Давайте послушаем, что говорит по этому поводу Уильям Померанц.
Путин смог себе их позволить, потому что у него на горизонте не было политического соперника, который бы мог превратить эти расходы в серьезную проблему для Путина. И если он смог позволить себе тратить подобные суммы 2 года назад, когда цены нефти колебались между 30 и 40 долларами за баррель, то сегодня, когда они поднялись выше 70, у него гораздо больше возможностей для новых расходов, особенно учитывая, что американские санкции против Ирана могут привести к еще большему подъему цен нефти. При этом Путин резко ужал государственный бюджет, который составлен из расчета стоимости нефти в 40 долларов за баррель. Поэтому, если он не захочет пустить эти внезапно появившиеся средства на увеличение военных расходов, то он вполне может направить их на осуществление других грандиозных проектов. Я думаю, будущим серьезным испытанием станет проведение чемпионата мира по футболу, на организацию которого израсходованы миллиарды долларов, который очень важен для поддержания престижа Путина. Если чемпионат пройдет не очень гладко или провалится, то обо всей этой символике, связанной с мостом, очень скоро забудут.
Итак, мост – не что иное, как очередной символический акт для поддержания популярности Владимира Путина. Согласны?
Я думаю, что Путину это нужно именно с этой точки зрения, хотя на самом деле все эти вещи произошли после захвата Крыма, когда он осознал, что ему это приносит рейтинг и популярность. Первая задача Путина, когда он пошел на Крым, была не эта. Главная причина захвата Крыма в тот момент была остановить украинскую демократическую революцию. Если что-то есть во внешней политике России постоянное, то это то, что Россия остается мировым жандармом, а именно поддерживает диктаторов, где можно, куда ее руки достают, и подавляет любые проявления демократии и народоизъявления. Это было в Грузии, это было в Украине, это было в Сирии, это будет где угодно. Они сейчас внимательно смотрят на Армению. И ему не удалось подавить демократическую революцию, но, к сожалению, ему удалось ее приостановить, действительно. В дополнение к этому дальше был следующий шаг, как мы знаем, это интервенция в Восточной Украине, но в итоге вот этой цели он, по сути, добился. Второй предлог в тот момент, как вы помните, был то, что жители Крыма, они хотят уйти от жидобендеровцев, которые, значит, захватывают власть в Украине, и уйти к России. Предлог ложный, обманчивый, как всегда, потому что, на самом деле, никогда большинство жителей Крыма такую позицию не выражали. Аксенов, которого сделали лидером Крыма под дулами российских автоматов, который был всегда проповедником присоединения Крыма к России, не набирал более 4% голосов даже при промосковском януковическом правительстве. Так что это было очередным враньем, но и это забылось. А когда действительно Крым удалось так легко захватить и аннексировать, тогда пошли, соответственно, уже другие объяснения и мифы. И это вот когда возник Крым наш, и это было, конечно, восстановление исторической несправедливости, возвращение Крыма к России, восстановление российской гордости, восстановление российской территории, дань славы российскому оружию и прочее, мифология и историческая ложь, которая до сих пор за этим всем стоит и которая до сих пор обеспечивает поддержку более 80% населения этой совершенно бессмысленной агрессивной акции. Ложь, потому что на самом деле во всю историю никоим образом Крым никогда не был частью той Российской Федерации, которая сейчас есть, которая более-менее соответствовала Великороссии или Российской Советской Социалистической Республике в Советском Союзе. Так что никаких оснований исторических у России говорить, что Крым это наш, а не украинский, просто нет.
А как же слава российского оружия?
И это все опять же то же самое. Это было оружие либо Российской империи, либо Советского Союза. То есть этот аргумент имеет силу только постольку, поскольку современная Российская Федерация отождествляет себя со всей Российской империей или со всем Советским Союзом. Но в этом контексте так называемое возвращение Крыма России ничем не отличается от возвращения России Новороссии, что она, кстати, попыталась сделать, но тут у нее оборвалось, или уже Малороссии, то есть всей Украины, или Прибалтики, или Польши. То есть если становиться на эту позицию, собирание российских земель или собирание Российской империи или собирание всего Советского Союза, то так называемый возврат Крыма надо рассматривать просто как первый шаг крайне агрессивной имперской политики страны, у которой громадные аппетиты, которая готова пойти за гораздо большими территориями.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке. Одним мостом дальше от России». Может ли возвращение Крыма Украине стать неизбежным решением для постпутинской России? В передаче участвуют Дэвид Крэмер, Уильям Померанц и Юрий Ермогаев. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Вот вы сейчас говорите о том, что эта история выставляет Россию в виде экспансионистского опасного государства. Тем не менее, вот поскольку Крым де-факто находится под контролем России, это уже продолжается какое-то количество лет, есть, как вы думаете, у Кремля основания все-таки для надежд, что вот притягивая к себе Крым мостом, он рано или поздно заставит мир признать фактическое состояние дел де-юре?
Я думаю, что нет, потому что я думаю, что все то, что я сказал заранее, как раз обнажило суть путинской России и сделало мир гораздо более напряженным по этому поводу. Ну, наверное, есть такие наивные люди, которые... У нас был такой товарищ Чемберлен в Англии, который решил, что можно отдать Чехословакию, и на этом все закончится. Но есть люди, которые сделали большие выводы из истории, и которые никак не считают, что если как бы забыть Крым и отдать его Путину, то он на этом успокоится и больше ничего не захочет. И таких людей достаточно. Поэтому я не думаю, что Крым так легко забудется. Поэтому я думаю, что есть не только я, но и другие люди, которые это видят в более широком контексте такой общих имперских амбиций, громадного аппетита России. В первую очередь такие страны, как Прибалтика, Польша, да и сама Украина на самом деле на этом частично изменилась, которые будут призывать мир очень к этому относиться всерьез. Я не вижу никаких пока знаков того, что мир начинает от этого обходить и поворачиваться в другую сторону.
То есть вы считаете, что можно сказать, что Крым останется, грубо говоря, незаконным? Все то время, пока он будет находиться под контролем России.
Я думаю, что да. Обратите внимание, что ни один другой российский захват, которому уже много лет, законом до сих пор не признан. Ни Абхазия, ни Южная Осетия, ни Приднестровье. Я как бы не вижу этого признания со стороны мирового сообщества нигде. Я не думаю, что Крым признает. Более того, Крым останется вызовом внутри западной политики. И внутри украинской политики это не будет так просто разрешено, потому что вопрос, почему Запад и Украина дали Путину захватить Крым, я думаю, что он будет продолжаться и расширяться. Потому что на самом деле никаких причин Путину дать его захватить не было.
Ну а страх, в общем, открытого военного конфликта с Россией, когда в Крыму оказались эти зеленые человечки.
Потому там и оказались зеленые человечки, а не российские военные в погонах, потому что Путин этим точно дал понять, что ни на какой конфликт с Америкой и Англией он не пойдет. Именно для этого были придуманы зеленые человечки. Путин абсолютно не был уверен в этой авантюре. Поэтому его расчет был следующий. Он пошлет туда этих зеленых человечков и посмотрит на реакцию Америки и Англии. Америка, Англия и Россия были три страны, которые гарантировали территориальную целостность Украины в обмен на отказ Украины от ядерного оружия. Это было чрезвычайно важным соглашением. Дело в том, что вообще в истории нераспространения ядерного оружия это был уникальный случай, когда страны, которые имели уже ядерное оружие, а именно Украина и Казахстан, отказались от него взамен на то, что им гарантировали защиту и неприкосновенность. Короче, Путин отнюдь не был уверен, что американцы и англичане не пойдут защищать Крым. Поэтому он выбрал зеленых человечков на тот случай, что если те туда придут, он сразу скажет: «Я тут ни при чем». И никакого конфликта и конфронтации с Россией не будет, потому что этих зеленых человечков выгонят или даже постреляют часть из них, а Россия, как это не раз она делала, кстати, в последнее время, скажет: а это не наша армия. И все. То есть Путин дал понять этим сразу, что он не пойдет на конфликт и конфронтацию с Западом ради Крыма. Бесхарактерность и совершенно плохая политика Обамы, который был до сих пор в этот момент в процессе перезагрузки с Россией, был фактор, который, к сожалению, способствовал отдаче Крыма. Вторым фактором была сама Украина, которая не только не стала обороняться и защищать свою территорию, но она даже побоялась публично призвать Америку и Англию следовать Будапештскому соглашению, которым от этого трудно было бы отказаться. Путин человек очень осторожный и просчитывающий вещи. И когда вдруг Крым ему отдали в руки просто так, вот тут пошла уже вся свистопляска. Вот тут пошел Крым наш, вот тут пошла вся гордость России, русского флота и так далее. Это началось именно тогда. Поэтому так легко Крым не исчезнет и о нем не забудут.
Юрий, украинские власти, образно говоря, бьют по мосту исками в международных судах, утверждая, что его сооружение приводит к серьезным экологическим проблемам, что он препятствует судоходству. Кстати, интересно, что именно это был повод для критики Кремля со стороны европейских столиц. Как вы думаете, перспективный это путь или скорее акции для галочки?
Если это будет часть public relation campaign, да, как мы по-английски говорим.
По-русски говорят PR-компания.
По-русски. Ну хорошо, назовем по-русски PR-компания. Да, это, я считаю, важный и эффективный способ. Только об этом надо говорить громко, об этом надо напоминать, надо приводить все те аргументы, о которых я говорил. Если использовать судебные процессы как двигатель пропагандной кампании, кампании напоминания о происходящем и прочее, то это механизм эффективный. Если это будут сидеть какие-то адвокаты в закрытых комнатах друг с другом разговаривать, это все коту под хвост. Более того, вы говорите, насколько эта связка важна и прочее. Да стратегически она вообще не важна. Мост можно взорвать одной крылатой ракетой или тремя бомбами. И на этом вся эта связка заканчивается. Это самая уязвимая вещь со стратегической точки зрения.
Ракеты не ракеты, а диверсии-то Москва явно опасается. Посты охраны на этом мосту будут расположены на каждом из 19 километров. Услуги охраны обойдутся, как говорят, в 100 миллионов рублей в год. Его будут охранять и сверху, и снизу. В общем, уникальный мост будет.
Если это перейдет в вопрос серьезной стратегии, мост – это самая уязвимая вещь, которая в современной стратегии существует. И все эти миллиарды, которые были потрачены на его строительство, их можно разрушить одним выстрелом, грубо говоря. Да? Это крайне хлипко с точки зрения стратегии. С точки зрения экономики это тоже. А что, ну, экономически это дополнительная нагрузка на Россию. То есть она будет в свои дотации в Крым возить через этот мост. Туда будут ездить какие-то отдыхающие. Хотя я не думаю, что Крым в какой-то момент станет самой популярной зоной отдыха. Насколько я знаю, гораздо более комфортабельные и дешевые курорты для россиян находятся в Турции или в Египте. И, честно говоря, выгоды от этого не будет никакой.
Юрий, большинство американских наблюдателей соглашается, что это безнадежно убыточный для России проект во всех отношениях. Это скорее монумент Владимиру Путину, который тратит больше 4 миллиардов долларов на символический мост, в то время, когда российская инфраструктура находится в плачевном состоянии. Уильям Померанц, например, говорит о замечательной способности Владимира Путина экономить нефтедоллары на бюджете и выдавать взамен российской аудитории вот эти мегапроекты. Действительно, бездонен этот запас пропагандистских инструментов Владимира Путина, если он способен сохранить популярность, несмотря на хроническое падение зарплат в России, например.
Все это работает просто потому и до тех пор, пока большая часть населения остается так называемыми совками, люди советской психологии, которые на самом деле сами так считают и так думают. Неправильно думать, что им в голову это все вбил Путин или его пропагандный аппарат. Это почва, которая существует, на самом деле Путин на ней играет, Путин пытается действительно найти свою популярность, в первую очередь выясняя запрос самого населения. Вопрос, который вы мне задаете, связан больше не с самим Путиным и его пропагандным аппаратом, а с населением России, и которое постепенно меняется, уходит старое поколение, которое было целиком воспитано советской системой. Приходит молодежь, которая уже начинает себя как-то проявлять. Вот это те факторы, которые это изменят.
Вы, как и Дэвид Крэмер, считаете, что возвращение Крыма Украине, если не неизбежно, то, по крайней мере, вероятно и осуществимо?
Я считаю, что это осуществимая вещь. Я не уверен и не думаю, что эта вещь осуществима при власти Путина и его окружении старого КГБ и советских структур. Я думаю, что оно более чем осуществимо, когда власть сменится. Причем по двум причинам. Во-первых, новая власть очень часто усиливает свою позицию на разоблачение ошибок предыдущей власти. И всю крымскую авантюру очень легко и правильно преподнести как одну большую ошибку, потому что она действительно России реально ничего не дала, кроме больших расходов внутри страны, кроме ухудшения резкого отношения к Западам, перевода свою страну в страну изгоя по отношению ко многим другим. Тем, кто придет на место Путина, очень легко будет использовать Крым как карту, разоблачающую своих предшественников, и как выгодный политический ход. И отдать Крым в этом смысле Украине может быть очень выгодным политическим ходом. Но это должна произойти реальная смена не просто конкретной власти и конкретного человека, от того, что Путин сменится на Сечина, Иванова, ничего не произойдет. Это должна произойти структурная смена власти на совершенно других людей с другой политической философией. И в контексте этой новой политической философии, я думаю, что это более чем реально. Это совершенно не привязано, как бы, и не прибито гвоздями к России как таковой. Это все держится на каких-то, я говорю, полном перевирании истории и полном мифотворчестве.
Иными словами, вы считаете, что, как сейчас это не парадоксально звучит, возвращение Крыма Украине, прекращение поддержки сепаратистов выглядит естественным ходом для руководства постпутинской России, поскольку оно будет, помимо всего прочего, еще и крайне выгодным для страны?
Безусловно, опять же, если мы говорим о радикальном изменении руководства и власти, то одна из первых вещей, которая должна быть сделана, это переориентация на Запад, на резкое улучшение отношений с Западом, а также на, кстати, улучшение со своими ближними странами отношений. Это совершенно естественно было бы для нового руководства. И в контексте всего этого возвращение Крыма Украине, которое, как я говорю, России абсолютно не нужен ни для чего, да, ни с какой точки зрения, кроме чисто символической и пропагандной. Но при смене символики и пропаганды это, наоборот, может стать выгодным моментом именно с этой точки зрения.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке» «Одним мостом дальше от России». Привяжет ли новый мост Крым ближе к России? Может ли он превратиться в незаживающую рану для России? Гарантирует ли новый мост сохранение статуса территории изгоя для Крыма? Может ли возвращение Крыма Украине стать неизбежным решением для постпутинской России? В передаче участвовали Дэвид Крэмер, бывший помощник госсекретаря США, Уильям Померанц, заместитель директора Вильсоновского центра в Вашингтоне, и Юрий Ермогаев, глава Центра исследования тоталитарных идеологий. Передачу вел из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.